Часть вторая. 1915-1916 годы. В Кельцах тревога. Ожидается неприятель. Все административные учреждения выезжают. В соборе в последний раз совершилась служба. Священник вышел, запер собор и церковную ограду и отправился на вокзал. В городе, говорят, остается только сотня казаков для порядка. Подхожу к собору, вокруг его ограды стоят казаки, преклонившие одно колено, а в левой руке держат повод своей лошади. Такая трогательная картина. Они молятся вокруг собора. Умилилась я, глядя на это зрелище. Захотелось мне здесь, в случае боя, помогать раненым. Не зная, как поступить, я подошла к поезду. Офицеры спросили меня, почему же я не вхожу в вагон. Вагоны были открыты, товарные. Я объяснила им свое желание остаться здесь. Они удивились и сказали, разве можно оставаться? Неприятель не даст вам здесь ходить за ранеными, а упрячет куда-нибудь далеко. И уговорили меня ехать с ними. Подали мне руку, и я села в вагон. Отсюда я попала в Люблин. Думала, где бы мне остановиться, и пришла сначала к собору. Здесь шла служба, по окончании которой я зашла в сторожку. Сторожихой там была девушка, у которой я попросила остановиться хоть на короткое время в сторожке. Она сама не могла распоряжаться и послала меня к церковному старосте, указав мне дорогу к его квартире. Иван Степанович Бессонов, служащий то ли в банке, то ли в казначействе, уже 30 лет состоял ктитором Люблинского собора. Эта милая семья впоследствии сделалась для меня родной. Жена его, Александра Ивановна, дочь, сын, скромный юноша Гермоген, только что окончил реальное училище и пошел на войну. Мне, конечно, дали разрешение поселиться в церковной сторожке. Девица часто уходила, и мне было спокойно там, перед глазами у меня был собор. Иногда выйдешь ночью в ограду, запорошенную снегом, и любуешься на красоту неба и собора. Иван Степанович всецело был предан святому храму. У ящика он держал для продажи духовные книги. Я купила по учению Филарета Черниговского на Страстные Евангелия, епископа Михаила Таврического над Святым Евангелием, сборник «Мысли на каждый день сестры Милосердия». Их я и читала. Прожила я там с месяц или немного больше и стала беспокоиться, что не участвую в войне. Трогательно простилась с Бессоновыми, которые взяли с меня обещание не забывать их. «А когда мы умрем, — сказал отец, — мне хотелось бы, чтобы вы жили с моей дочерью». Дочь их была необыкновенно кроткая, скромная, монашеского направления. В управлении Красного Креста меня очень любезно принял пожилых лет профессор. Он сочувствовал моему желанию быть как можно ближе к фронту. Около него сидел более молодой московский профессор, прославившийся искусством делать операции на аппендицит. Старый профессор, так сочувственно отнесшийся ко мне, готов был исполнить мою просьбу, хотя и заметил, что женщин-врачей не берут на самый фронт. Я отошла в сторону, но услышала их разговор. «У нее странный вид, совершенно монашеский», — сказал молодой пренебрежительным тоном. «Вот это-то меня к ней и располагает. Видно, что она серьезно хочет работать, и мне хочется ее принять», — ответил старый профессор. «Меня назначили в одну из областей Польши, в имение графа Замойского, первого кандидата на польский престол. Жена его была из рода Бонапартов, француженка. В имении, недалеко от их замка, была больница и костел. Ксенц был попечителем этой больницы, а сестры из католического монастыря назывались «шаритки». Они отличались белыми, с громадными полями, накрахмаленными шляпами. Как мне объяснили, это для того, чтобы дежуря у больных нельзя было прислониться, а постоянно бодрствовать. Итак, меня приняли врачом в военный лазарет, находящийся в имении графа Замойского. Мне приятно было, что в этом лазарете работали те же сестры-монахини, которые и раньше были в этой больнице. Квартиру для себя я взяла у одной польки, жившей около самой больницы. Столоваться сговорилась с сестрами-монахинями. Привезли несколько подвод с ранеными и больными. Для православных тяжелобольных пригласила священника, а для католиков — ксенца. Сестры-монахини приготовились к встрече священнослужителей, вдоль всего помещения разостлали ковры, постель и подушки причастников покрыли батистовыми или кисейными покрывалами. Кроме сестер, больных еще обслуживал фельдшер-поляк. На второй или третий день моего пребывания в больнице среди вновь привезенных больных оказались и солдаты-евреи. Сестры и фельдшер предупредили меня, что попечитель их больницы, здешний ксенц, не разрешает принимать в свою больницу евреев. Мое положение в этом случае было очень трудное. Надо было снять отдельный дом для евреев, приобрести все необходимое и взять отдельную сестру и прислугу. Все это с Божьей помощью удалось сделать. И дом нашла недалеко от своей квартиры, и сестру милосердия русскую. Прислугу нашла еврейку и еврейского мальчика, так как русских там нет, а польки ни за что не соглашаются, говорят, что им никак нельзя, все их будут презирать, и им не будет житья. Чтобы освоиться с польским языком, я завела тетрадь и записывала все самые необходимые слова, которые мне приходилось слышать и употреблять на приеме больных. В замок графу Замойскому приходилось ездить почти каждый день. Экипаж присылали после утреннего обхода больных. У них была большая дворня, окрестные крестьяне очень хорошо, с любовью относились к графской семье. При всякой своей нужде приходили к графу за советом, приносили ему свои вещи на сохранение. Заболела графская экономка, которой они очень дорожили. Несколько раз пришлось мне к ней приезжать, но у нее была безнадежная болезнь. Эмболия крупного легочного сосуда. В течение нескольких дней легкая омертвела, и она умерла. Граф сам читал ей отходную. В руках он держал большую свечу, какую у нас носит диакон. Читал вслух и стоял на коленях, а мы все молились. В лазарете у меня все было благополучно, а в пятницу вечером наша еврейская прислуга ушла. И на вторую половину дня в том отдельном доме остались мы с сестрой. Для больных было сделано все, что надо, а так как мне сказали, что санитарка и мальчик ушли, их закон не позволяет работать с вечера на субботу и в самую субботу, то я пошла к местному раввину. Вхожу в его дом, вижу на двери непонятную мне надпись крупными еврейскими буквами. Вышел ко мне сам раввин в длинной бархатной одежде наподобие подрясника и в такой же бархатной шапочке-ермолке. Я рассказала ему, какие у нас неудобства с прислугой из евреев. Он посочувствовал мне и обещал им внушить, что необходимо прислуживать больным и не отлучаться. Но это было, оказывается, на словах. В следующую пятницу случилось то же самое, и тогда я поехала в город Ровно, где находилось управление Красного Креста, просить назначения мне санитаров, которые не оставляли бы больных. Мне дали несколько человек санитаров-евреев, на руке у них была белая повязка, но изображен на ней не крест, а серп луны. Граф Замойский приютил у себя в замке только что окончившего академию молодого ксенца с матерью на время войны. Ксенц симпатичный, совсем молодой, всем своим видом и манерами напоминал нашего православного послушника из монастыря, такой смиренный. Поэтому мне было приятно его видеть и с ним разговаривать. Он знал, что я беспокоюсь за своего брата, и сказал: «Я буду молиться за вашего брата и за вас, и за ваших покойных родителей, а вы молитесь за моих и за меня». В этой чуждой обстановке он был ближе всех для моей души. По какому-то случаю у них был обед для начальника дивизии и для некоторых высших офицеров. Пригласили и меня. Все было так торжественно, стол был убран розами, Из погреба были вынуты какие-то многолетние вина, которые пришлось попробовать и мне, но я не понимала в них толка. Разговор был только на французском и польском языках, так как хозяйка не умела по-русски. Ксенс заболел острым аппендицитом. Вообще у него было слабое здоровье. Я навещала его каждый день. Он уже стал поправляться, когда мне пришлось поехать в Ровно. Ездила я туда, как обыкновенно, чтобы получить все для больницы и свое жалование. Предупредила, что в этот день я не буду у них. Было уже поздно, когда я выезжала из управления Красного Креста. Слышу, там по телефону сообщают о смерти молодого Ксендза в больнице Красного Креста. Высказали сожаление, что такой молодой не вынес сыпного тифа. Не зная его, я не вмешивалась в разговор, только слушала со стороны. Затем отправилась на поезд. Домой возвратилась поздно, после 11 часов. Прошло некоторое время, и вдруг ночью присылают за мной из замка графа Замойского. Я очень испугалась, думая, что опять обострилась болезнь у Ксендза. Вообще случилось что-то серьезное. Приезжаю, меня проводят в комнату Ксендза. Здесь и его мать. Вид больного не говорит ни о чем ужасном. Он еще в постели, как и должен был. Я ему не разрешала вставать. Только по лицу можно заметить в нем какое-то сильное переживание. Когда мы поздоровались, он попросил мать выйти. Прежде всего извинился, что в такое время вызвал меня. Сделал же он так, потому что никак не мог успокоиться, а о причине не говорил никому из окружающих. Мне он начал рассказывать, что был очень дружен с одним из товарищей, с которым они только что окончили духовное училище. Между прочим, они говорили между собой о загробной жизни, и тогда дали друг другу слово, кто из них первый умрет, даст своему другу знать о себе. Точные слова этого обещания я не помню. И вот сегодня, как только я думал заснуть, услышал стук в стенку кровати. Стук ясно повторился 3 раза, и мне представилось, что мой друг умер. После этого он никак не мог успокоиться и стал просить, чтобы послали за мной. Конечно, легче, когда выскажешься. Мы долго еще с ним разговаривали. Стук этот совпал по времени с тем моментом, когда я слышал разговор о смерти молодого Ксендза, который и был его другом. Не помню, что я говорила, стараясь успокоить больного. Даже не помню, рассказала ли я ему, что слышала разговор в Красном Кресте, или побоялась еще большего возбуждения и оставила до другого дня. Увидев, что он немного успокоился, я оставила больного и сказала матери, чтобы она сегодня ночью спала в его комнате. Наступил Великий пост. Из открытых дверей костела, который был напротив больницы, через дорогу, доносилась музыка священных гимнов. Я как-то зашла туда, был конец богослужения. Народ стал расходиться, а я не спешила уходить. Органист, увидев меня, предложил мне сыграть самые лучшие свои любимые гимны. И стал играть с таким воодушевлением. Видно было, что он сам увлекался своей игрой. Он играл долго-долго. Но мне нельзя было дольше оставаться, я поблагодарила его и пошла к больным. Помню, как мне было тяжело, что в такие дни я нахожусь далеко от православной церкви. И я стала узнавать, где здесь ближайшая православная церковь. Мне сказали, что в Станиславове. И с тех пор я не расставалась с мыслью, как бы туда поехать. Главные больные поправляются, новых еще не привезли. Рискну поехать. Наступила Великая Пятница. Ранним-ранним утром решила выехать. Не помню ни того, сколько верст, ни того, как ехала, знаю только, что на извозчике. Станиславов стоит на Висле, здесь были отчаянные бои. Большими снарядами поврежден дворец, который стоит на высоком берегу Вислы. В церкви есть повреждения, пробита боковая дверь, один образ и многие стекла выбиты. Подъехала прямо к храму и увидела священника. Он очень обрадовался моему приезду, так как некому было ему помочь. Сторожа взяли, и теперь у него убирает церковь одна полька-католичка, больше некому. Батюшка поручил мне убрать место для плащаницы. От сторожихи я узнала, что здесь недалеко, может быть, с версту, есть имение с оранжереей, и там, по случаю войны, остался только управляющий. Она провела меня к нему, я попросила его дать нам растений для украшения плащаницы. Он, конечно, с радостью согласился и доставил в церковь те растения, которые я попросила. По углам стояли 4 высокие пальмы и, кроме того, много других цветов. На ночлег я заняла комнатку неподалеку, а все время была в церкви. Со сторожихой мы убирали и были за службой. После батюшка попросил меня достать лент для закладок в Евангелие. Я ходила по лавкам и удалось найти. Великую субботу я провела в церкви. Под вечер, уже в сумерки, начали приходить солдаты с позиции. Им поручено было принести назад освященные куличи и яйца. И вот они, не знаю, где достали, принесли светить Пасхи и куличи, а после службы отнесли в окопы. Надо было пройти до рассвета. Позже опасно ходить, надо все сделать под прикрытием ночи. Господь сподобил меня встретить великий праздник в православной церкви. В день Святой Пасхи я с рассветом отправилась в обратный путь в свою больницу. Слава Богу, все обошлось благополучно, дома ничего особенного не произошло, взялась за обычную больничную работу. Но теперь, кроме раненых, мне пришлось все больше и больше принимать и частных больных. Трудно было им отказать. Помню, пришел один лесничий, он прилег под деревом, и его укусила гадюка. Вся рука и плечо распухли, а ранка была на кисти. Я не надеялась, что его можно спасти, но Господь дал, что болезнь остановилась, и он стал поправляться. Теперь народ стал относиться ко мне с большим доверием. Наконец, помню, один молодой еврей вывихнул руку в плечевом суставе. Он уже обращался ко многим фельдшерам, но вправить было нельзя, а рука все распухала и распухала. В таком страшном виде он и пришел ко мне и начал умолять помочь ему. Мне было тяжело. Я видела, что прошло много времени, и помочь нельзя. Страшно было взяться за такую руку, которая совершенно потеряла свою форму. Положила компресс и пока оставила так. На другой день он опять умолял меня помочь. Нисколько не надеясь на себя, я все же решилась с помощью Божьей сделать поворот и вытяжение, которое полагается при таком вывихе. И вдруг головка плеча вскочила на место. Это было так неожиданно для меня. А для больного это была неописуемая радость. Он бросился на колени и со слезами стал благодарить меня. И вот несколько таких случаев заставили меня призадуматься. Что же это я лечу больных, как будто в обыкновенное время, вдали от сражений? Я стала беспокоиться. Ведь я оттуда уехала, чтобы участвовать в войне, а я теперь живу, как в мирное время. Ко мне приходят обыкновенные больные. К тому же я получила письмо. После долгого перерыва брат писал, что их войска уже на Карпатах, за Львовом. Написано было письмо особым почерком. Брат объяснял, что он сидит теперь в хате среди гор. Хаты здесь без труб и топятся по-черному, потому что за трубу надо платить налог, и их не делают, а дым идет прямо по хате. Но, несмотря на дым и на то, что приходится сидеть на полу, чтобы дым не раздражал глаза, ему так приятно находиться среди верующих православных людей, которые терпят такое гонение. Народ замечательный. Опять у меня душа загорелась. Больше я не могла там оставаться, и я отправилась в Ровно, в управление Красного Креста, сказать, что я ухожу отсюда, чтобы ехать дальше, за войском. Попрощалась с доброй графской семьей, с симпатичным ксенцем и его матерью. Я сказала им, что стремлюсь попасть на Карпаты. Графиня была этому рада. Она просила навестить ее замужнюю дочь, которая жила в своем замке на Карпатах. Графиня написала ей письмо, которое попросила меня передать. Сначала я попала в город Холм. Поговела. В то время архиепископом здесь был высокопреосвященный Евлогий. В этом городе пришлось пробыть несколько дней, чтобы узнать, как мне ехать дальше. Не помню, почему-то я была приглашена в архиерейский дом осмотреть и полечить келейника, иерея или иеромонаха, имени его не помню. Владыка сам благословил меня. На вокзале мне довелось увидеть некоторые воинские части и вместе с ними пережить тот восторг, когда после окопной жизни вдруг попадаешь на вокзал, где так светло, где больше не слышишь выстрелов и этого ужасного грохота орудий и невыносимой пулеметной стрельбы. Эти войска переправлялись на другой фронт. Они радовались, как дети. Села я в поезд, идущий в Галицию через нашу границу. Сколько-то проехали и остановились недалеко от границы, где в виду была Почаевская лавра. Надо бы было остановиться здесь и зайти в лавру помолиться. Но у меня такое волнение в душе, как бы добраться. Какое-то смущение явилось на границе, говорят, что не пропустят, и мне сделалось страшно. Но я успокаивала себя. Если теперь не пропустят, я сойду с поезда и пойду в лавру, значит, так надо. И вот я жду. Поезд двинулся, никто мне ничего не сказал, и я поехала до Львова. Когда мы были в Ельне, я говорила уже об этом, наша главная святыня, Трембовольская икона Божьей Матери, сгорела, оставленная на ночь в одном доме. И мне тогда же поручили отыскать оригинал, с которого можно было бы написать эту икону. Но ни в Петербурге, ни в Москве, ни в других городах я не могла в иконописных мастерских найти такой иконы. Помню, на обороте иконы была надпись, что эта икона принесена богомольцами из Львова. Был и год, когда это произошло. Но это были давние времена, кажется, сыновей святого Владимира. Вот теперь я и подумала, как приеду во Львов, первым моим делом будет разыскать эту икону, помолиться перед ней, и тогда уже буду выяснять, где полк брата, жив ли он. Прошло так много времени с тех пор, как от него не было никаких известий. Не буду есть, пока не помолюсь перед святой иконой. Приехали мы утром. Страх такой в душе. Иду по городу, захожу в каждую церковь, спрашиваю об иконе, и везде получаю отрицательный ответ, что такой нет. Силы мои на исходе, уже 4 часа, а все мои поиски напрасны. Вхожу, наконец, в величественный храм, стоящий высоко, к нему ведет множество ступеней. Это храм великомученика Георгия. Спросила, и мне ответили, что эта чудотворная икона здесь. Попросила провести меня к ней. Она опускалась на шнурах. Помолилась перед этой чудотворной иконой, усердно прося Царицу Небесную указать мне путь, чтобы узнать о брате. Мне сказали, что церковь эта, как и все во Львове, униатская. Поэтому я подумала, попрошу православного священника отслужить молебен перед этой иконой, и пошла, сама не знаю куда. При встрече с военными спрашиваю, где такой-то полк, а сама боюсь ответа. Прошло совсем немного времени, обращаюсь опять к проходящему офицеру, и вдруг он мне отвечает. «Я не только скажу, где полк, но и сообщу, где ваш брат». Он в лазарете великого князя Михаила Александровича, и вы его сегодня увидите. И я пошла в этот лазарет. Ноги дрожали, когда я подходила. Мне страшно было даже и спрашивать. Наконец мне сказали, что его можно видеть. Когда я вошла и увидела брата, от радости ничего не могла говорить, только плакала. Брат много перенес. Горный поход — это что-то ужасное. Им приходилось карабкаться почти по отвесной крутизне. Он шел во главе полка, неприятельская стрельба настигала их в местах, где не было никакого укрытия. Тогда всем надо было окапываться, и вот брат рассказывает. «Солдаты стараются окопать меня. Вижу, к моим ногам падает убитый, но они не останавливаются, и все остаются защитить своего командира». Умилительно. Трогательно видеть это самоотвержение. Надо идти в крутую гору, силы мне изменяют, но вот ближайшие солдаты подхватывают под руки и помогают взойти все дальше. Стрельба не прекращается, пули проносятся и задевают даже полы шинели, а мы идем все дальше и дальше. В горах пришлось ночевать в одной полуразрушенной церкви. Все мы душой отдохнули в эту ночь, а я заболел. Когда я рассказала брату, как мне удалось его найти, он приписал это только чуду. Среди такой массы войск, среди такой сутолоки, одними человеческими силами возможно ли такое? Он рассказал мне, что великий князь Михаил Александрович часто навещает свой лазарет и расспрашивает раненых с таким участием. А для них большое счастье — такие посещения. Сказала я брату, что нашла икону Трембовольскую. А он обещал мне, что как только поправится, мы прежде всего должны будем поехать в этот храм и отслужить молебен перед чудотворной иконой. Поселилась я во Львове в одном из так называемых пансионов, у одной очень симпатичной польки, которая имела несколько комнат и сдавала их за известную плату с полным обеспечением, то есть давала и обед, и чай. Мне было удобно, я ежедневно ходила к брату в лазарет. В лавке я нашла бумажные образки Божьей Матери Трембовольской и купила их порядочно. Все церкви в городе были униатские. Только одна, Преображенская, имеющая два предела, была отдана военным. В одном из пределов шла православная служба, а другой еще занимали униаты. Архиепископа Евлогия, которого я узнала в холме, теперь назначили сюда, и я увидела его в церкви. Рассказала ему, как я искала икону и нашла в униатском храме. И нам с братом очень хотелось, чтобы перед этой иконой отслужил молебен православный священник. Владыка был очень рад, услыхав все, что я говорила об иконе. Его радовало, что такая духовная связь существует между Россией и Галицией. Он взял у меня одну из иконок и сказал, чтобы я приходила за письмом, и тогда он отправит своего священника с нами, чтобы отслужить молебен. Брату стало лучше, он выздоравливал, и мы решили отправиться к чудотворной иконе. Я зашла к архиепископу Евлогию за священником и за письмом, как владыка мне обещал. Владыка дал мне прочесть письмо, очень хорошо написанное, в таком тоне братского единения и христианского смирения. Священник поехал с нами. Там я сказала, что мне нужно видеть настоятеля этой церкви. Сторож провел меня по коридорам к двери, где было собрание, на котором присутствовал и настоятель. Дверь отворилась, я увидела огромный зал и очень длинный стол, за которым заседали духовные лица, все в черной монашеской одежде. На слова сторожа настоятель сейчас же вышел, и я передала ему письмо. Он внимательно прочел, попросил подождать, а сам ушел с письмом в зал. Через некоторое время он вышел и сказал: «Мы не можем разрешить вашему священнику служить у нас. Если хотите, отслужит наш священник». Это было сказано таким категоричным тоном, что выбирать было нечего, и мы согласились. Но все-таки для нас это было печально. Все время униаты говорили, что у них с нами никакой разницы нет, и вдруг такой ответ. Когда я рассказала об этом владыке Евлогию, он был поражен и огорчен. Униатское духовенство все время его уверяло, что оно по-братски относится к православным, а на деле вышло совсем не то. Открылись их хитрости.